Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Леонидович Мясников, писатель, историк, руководитель проекта «Россия. Моя история». Добрый день, Александр.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор я бы хотел начать, чтобы задать некий настрой, с короткой, но ёмкой. Многие ее знают, конечно, эту песню. Песня Александра Аркадьевича Галича. Недавно 100 лет исполнилось этому замечательному поэту. Песня с длинным названием. Предполагаемый текст моего предполагаемого выступления на съезде историков стран социалистического лагеря, если бы таковое выступление могло состояться, и мне бы разрешили выступить на этом съезде. Давайте мы ее послушаем.
Полмира в крови и в развалинах век, и сказано было недаром, как ныне сбирается вещей Олег отмстить неразумным хазарам. И эти звенящие медью слова мы все повторяли ни раз и ни два, ни раз и ни два, ни раз и ни два, ни раз и ни два. Но как-то с трибуны большой человек воскликнул с волнением и жаром. Однажды задумал предатель Олег отмстить нашим братьям-хазарам. Уходят слова и приходят слова, за правдою правда вступает в права, вступает в права, вступает в права, вступает в права. Сменяются правды, как оттепель снег, и скажем, чтоб кончилась смута. Каким-то хазаром какой-то Олег за что-то отмстил почему-то. И этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране. Он нашей стране пригодился вполне, и вашей стране пригодится вполне, поскольку вы тоже в таком же лагере. Он вам пригодится вполне.
Замечательная концовка песни. Каким-то хазаром какой-то Олег за что-то отмстил почему-то. Этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране. Ну, марксистско-ленинской идеологии уже нет или почти нет. Но отношение, тем не менее, осталось. Сделать из истории такую служанку правящей элиты, властных структур, чтобы... Ну, линия изменилась, и история тут же, историки кинулись писать соответствующие книжки. Потом ветер подул в другую сторону, флюгер повернулся не туда, и опять те же самые зачастую историки должны писать уже другие книжки с другими оценками. Вот сегодня мы, к сожалению, видим эту тенденцию, и, ну, в товарищах согласия нет, потому что одни... каналы, одни программы доказывают, как здорово и классно и замечательно было жить в эпоху СССР, а другие каналы, а зачастую те же самые каналы в других программах доказывают, что большевики – немецкие агенты и основатели СССР – люди с подмоченной репутацией. Вот простому обывателю сложно во всех зачастую этих хитросплетениях разобраться, поэтому он из телевидения, особенно молодая аудитория, уходят массово в интернет, где зачастую тоже какие-то конспирологические сайты, программы появляются, интернет, и тоже ведут их не историки, а журналисты, конспирологи, любители жареных фактов. В общем, общественность сбита с толку. Александр, что должно произойти, что нужно делать, чтобы переломить эту ненормальную ситуацию с грудами книг? Вот на развалах, видишь, идешь по Москве, видишь груды книг, несколько издательств есть, которые охотно их издают, глянцевые, красивые книжки с хорошим шрифтом, они легко читаются, но то, что там содержится, зачастую не удерживает никакой критики. Это мнение автора, это его версия, выдаваемая за истину последней инстанции, но автор в архивы не ходит, он вообще не знает, что это такое. А если даже пошел бы, он не смог бы там работать, он не историк, он журналист, журналюга. Вот. И то, что он написал, это на его совести. Есть в этом проблема?
Да, проблема огромная. В 2013 году меня судьба свела с тогда еще архимандритом Тихоном, руководителем Патриаршего совета по культуре, сейчас это митрополит.
И автором из замечательной книжки «Не святые святые».
«Не святые святые», да, но у него еще есть другие книжки. Он оказался совершенно удивительным человеком. У нас как-то быстро мы сошлись с ним. Может быть, характер одинаковый. Я не знаю, по какой причине. И позвал меня по совершенно такой неожиданной... Предложил мне совершенно неожиданную вещь. Говорит, ты знаешь, вот надо бы делать выставку про Романовых. Юбилей, там, 5-10. Я говорю, понимаешь, проблема в том, что я делал книжки, я делал фильмы, я знаю что-то такое, но я не знаю, как делать выставки. Он говорит, ну, я тоже, честно говоря, не очень понимаю, но нужно делать, потому что другого пути нет. Ситуация очень простая. Бороться против всегда очень легко, а бороться за очень сложно. И вот эта сложность, как правило, от нее уходит. Почему и появляются всевозможные всякие версии, безумные и все остальное. И установка была у него одна, важная и основная, которая была в отношении всех выставок, которые потом превратились в этот исторический парк наш в 57-м павильоне на ВДНХ. Пиши все, что хочешь, делай все, что хочешь, но только при одном условии, что должны быть документы. Вот нам нужно выстроить настоящую, понятную людям, установка была замечательная, от 6 до 60, вот людям, чтобы была понятна вот эта вот информация про историю, кто, зачем, как, почему, и пускай они выводы делают сами. Не надо никому ничего навязывать, не надо никого в чем-то переубеждать. Сделай просто вот так, чтобы информация была внятна и понятна.
И найди позитив в каждом правителе, в каждом представителе династии Романовых. Вот то, что мы... Хороший очень сейчас идет сериал по Первому каналу «Романовы». Mm-hmm. Было несколько похожих, кстати, сериалов. И замечательно, прекрасно, что они такой сериал сделали. Потому что даже вроде бы отрицательный и сомнительный какой-то персонаж, но и у него было хорошее, мы это видим. И Россия что-то от него получила, от этого человека, да?
Вы знаете, я по поводу сериалов... Есть такая Лена Николаевна Чевчевадзе, совершенно изумительный человек, очень такая волевая женщина.
Много раз ее звали, не ходит по утрам.
Но ей спит. Тяжело по утрам, она вечерний человек. Но она такой вот работяга, в хорошем смысле слова. И она мне предложила, значит, сделать такой фильм под названием «Царское дело». Он шел по России. Это как раз фильм про Романовых. Ситуация очень простая. Я написал такой шеститомный путеводитель по русской истории, где решил сделать очень простую вещь. Вот когда человек про кого-то говорит, он жил в 20 веке. Я всегда спрашиваю, вы знаете, в 20 веке было... Значит, столько вот правителей. Например, Николай II, Львов, Керенский, Ленин, значит, Рыков, Молотов, Сталин, Маленков. Он при ком жил? И если объяснить, при ком жил и что состоял, все становится понятным. Дело все в том, что я исходил из очень простой ситуации, что человек измеряет свою жизнь человеческими мерками. Понимаете, мы не можем мерить свою жизнь веками, потому что это, во-первых, условное деление, да, вот из столетия. А мы всегда говорим, вот этот человек жил, там, например, да, жил при Путине, при Ельцине, при, не знаю, там, Брежневе. И становится понятно.
То есть вы все пытаетесь мерить с позиции историзма. Но чем дальше от нас события, и
нет,
дети,
нет,
тем тяжелее разобраться.
Нет, не тяжелее. Вы знаете, ситуация на самом деле сложная, потому что нам напутали так мозги вообще, искривили.
Причем вот это... этой борьбой, так сказать, бесконечной.
Борьбой,
да?
Там западников, значит, там славянофилов, значит, там это советская история. Я просто сейчас немножко хочу такой пример привести. Вот как раз у нас звучал Галич, прозвучали хазары. Значит, история такая. Я в школе это учил, а ну, наши братья на Украине, там вообще они с ума посходили все. Поэтому у них, значит, там Щек, Хирев, там основание Киева, вот всю эту чепуху, которую они рассказывают. Проблема вот в чем заключается. Хазария – это было огромное государство, где основной государственной религией была иудаизм. На территории Хазарии находился город, который когда-то назывался Шабат, Самбатас, по-русски сейчас, сейчас называется Киев. Киевом он стал называться, потому что там был такой визирь, которого звали Ки, и поэтому стал называться Киев. Но суть не в этом. Дело в том, что это было на самом деле огромное государство. И вот Святослав в 964-м, 5-м и 6-х годах он разбивает хазарский каганат. Разбивает по одной простой причине. Он создает первый в истории спецназ. У него 15 тысяч мальчишек, у которых нет самого главного обоза. Они передвигаются с огромной скоростью. И как бы все понятно. Значит, вот с этого момента, кстати, для того, чтобы было понятно, вот территория хазарского каганата, она становится такой русской, да, потому что государство изначально называлось Русь, либо Русская земля. И в территорию хазарского каганата входил Таврика, то, что мы сейчас называем Крым. Так что вот Крым стал как бы российским, русским в 965 году.
То есть возвращение Крыма России, оно исторически...
Нет, ну там просто оправдано. Это... Да, так вот, я-то к чему все это рассказываю? Вот хазарский каганат существовал, у которого была мощнейшая армия, тяжелые всадники, тяжелая пехота, все-все было. Значит, Святослав сумел это все разгромить. И когда после Второй мировой войны встал вопрос о том, что нужно основать государство Израиль, и Англия, и Америка, и наш антифашистский еврейский комитет, они настаивали на том, что это должен быть Крым, потому что он исторически принадлежал хазарам. Хазари — это самое большое в истории человечества государство, исповедовавшее иудаизм. Это правда. И вот тогда в газете «Правда» появилась статья за подписью Б. Иванов, некий историк. Такого человека никто не знает, но, тем не менее, появилась статья.
Понятно, что это псевдоним был.
Ну, конечно, да нет, это стопроцентный псевдоним, даже известно, кто автор был. Смысл этой статьи заключался в том, что хазары — это вообще какое-то дикое племя, которое никакого отношения к истории Руси не имеет. И поэтому разговор о том, что, значит, Крым должен быть местом, где основан государство, будет государство Израиль, оно невозможно. Дело все в том, что Сталин настаивал на том, на чем он и настоял. Израиль появился там, где он сейчас существует. Это историческая правда, и там это все находилось. Но наши историки, мгновенно используя вот этот вот факт, они переписали всю историю. Хазары — дикие племена, там 5-10. Вот это пример того, как переписывается история в угоду кому-то как-то, исходя иногда из очень правильных политических позиций того времени.
Неприятие к идеализации, потом опять неприятие, потом опять мы поднимаем
щит. Конечно. И поэтому, что касается вот этой нашей выставки «Россия. Моя история» под эгидой Патриаршего Совета по культуре, который изначально так и существовал, была идея простая. Это, знаете, вопрос на засыпку. Сколько у нас было правителей от Рюрика до Путина? Я всегда задаю этот вопрос, когда там какие-то экскурсии случаются. И народ начинает гадать. Это вообще там от 30 до 300 такая обычно вот такая колеблется эти рамки. Вот. Я им всем говорю, что было на самом деле всего 93 человека. И вот почему нужна эта цифра, почему нужно вот это вот осознать, что их было 93 человека. При каждом что-то строилось, при каждом что-то исчезало. И вот страна же складывается и складывалась не из того, что там что-то там бесконечно воевали, а из того, что бесконечно создавали, строили, основывали, прокладывали дороги и прочее, и прочее, и прочее. И тогда становится понятно, что вот при этом правителе было так, и появилось то, то и то. Это, знаете, как у нас в школе. Николай I у нас присутствует до сих пор, по-моему, Николай Палкин. Это вообще какое-то безумие.
Вот эти декабристы хорошие, прекрасные люди.
Да.
Даром, что масоны. И
да, дело там даже...
звезды — это название масонских лож.
Это да, но там вообще история. У нас как раз на первой выставке вот этот декабристы, как бы на меня там, что называется, и набросили все эти западные журналисты, и наши либеральные. Что мы такое делаем? Я говорю, друзья мои, есть документы. Я вообще ничего не придумывал. Все, что было с декабристами связано, там все очень просто. Как они получали деньги, от кого они получали деньги и прочее, и прочее, и прочее. И зачем они это все делали, все это абсолютно ясно и понятно. Нужно было создавать эту героику вот этого дела. Значит, Николай I, это было спасение России, что к власти пришел военный инженер.
Хозяйственник. Крепкий хозяйственник.
Абсолютно. То, что мы сейчас назвали, да, хозяйственником, совершенно верно. При котором у нас появилась железная дорога. И я думаю, что для многих будет полное удивление. Появился телеграф, появились первые шоссе, появилось то, что мы сейчас называем общественный транспорт, когда появились вот эти перевозки между Петербургом и Москвой. То есть, вы понимаете, все было совершенно по-другому. При нем флот строился, там города основывались, вообще все работало. И когда мне говорят, ну как, вот почему вы такое рассказываете? Ведь Николай I, Николай Палкин, он там душил и все прочее. Я говорю, замечательно. Вы знаете, вы можете мне не верить, но есть один человек, которому невозможно не поверить. Вот, его звали Николай Васильевич Гоголь. Я его очень уважаю, потому что это гениальный русский писатель. У него есть такое произведение под названием «Ревизор». Вот эта комедия про вот эту жизнь российскую и все прочее, все совершенно замечательно. Так вот, кто появляется в конце, в самой последней сцене, со словами «К вам едет ревизор»? Говорит, помните-то? Я спрашиваю, помните такую фразу? Ну, конечно, помню. Я говорю, замечательно. А кто это был? У Гоголя специально сноска есть, что это за человек. А это человек в голубом мундире. Это жандарм. Это вот та самая служба, которую возглавлял Бенкендорф, которую невозможно было подкупить. Жандарм и третье отделение вот этого Бенкендорфа, это было олицетворение системы, которую невозможно подкупить. Вот они со всей этой историей, которую так вот весело и замечательно описал Гоголь, они с этим и боролись, вот с этими желтыми зданиями, со всеми вот этими губернаторами.
И коррупция среди чиновничества.
Конечно. Это была совершенно потрясающая вещь. Это была совершенно другая история. Вот это пример того, как можно одно опустить, да, вот какие-то факты важные в истории создания страны, строительства вот этой империи, а выдвинуть на передний план вот всю эту историю, связанную там с тем же самым побегом Герцена, Огарева и все остальное. Там же совершенно фантастическая история. Был такой в советские годы замечательный человек по фамилии Эдельман, который занимался декабристами и все прочее. Он искренне совершенно хотел вот эту всю эту декабристскую историю превратить в такую национальную святыню.
Ну, еще госзаказ был.
Понятно.
И выходили цикл «Пламенные революционеры».
Да-да-да.
И масса народа кормилась.
Да-да-да. И вдруг он, значит, узнает, читает у Герцена в «Былых и думах». Потому что Александр Иванович, он как бы все описывал, рассказывал.
Достаточно откровенно, да.
Да. Но не все до конца, но, тем не менее, достаточно откровенно. О том, как к нему, когда он оказался за границей, а надо сказать, что история такая. Когда в 1848 году во Франции произошла революция, Николай I приказал и попросил, и приказал, как угодно можно к этому относиться, всем подданным Российской империи вернуться на территорию Российской империи, потому что в Европе пожар. В Европе там убивают, стреляют и все прочее.
В целях безопасности.
Ну, естественно, там другой цели не было никакой. Герцен делает совершенно обратный ход. Он, мало того, из Франции он бежит в Англию. И вообще заявляет, что он вообще не собирается возвращаться. И тогда происходит удивительная вещь. Значит, мы со школьных времен знаем. Он издавал «Колокол», там, значит, все эти журналы. Это все замечательно. И всегда говорится, ну как, ну богатый человек. Он мог делать все, что он хочет. Ну почему нет?
Тем более деньги-то он спокойно получал в своих имениях и находясь вот в положении такого оппозиционера,
вот,
да?
Вот тут-то вся и хитрость и зарыта. Дело все в том, что ничего он не получал. Николай I подписал указ о том, что с завтрашнего дня Герцен, в связи с тем, что он нарушил императорский указ, в связи с тем, что он оказался просто перебежчиком, мы бы называли это на сегодняшний день предателем, по нормальным словам, он лишает его всех имений. И Герцен в одну секунду стал нищим. И никакие журналы, никакие газеты, он вообще ничего не мог издавать, основывать.
Потому что на сегодняшний... А издавал.
Так вот почему? Вот тут-то и возникает самая интересная вещь, связанная с тем же самым Эдельманом. Эдельман находит, значит, этого помещика некого, который приезжает к Герцену и говорит: «Александр Иванович, вы знаешь, я хочу тебе...» Герцен, «Былые думы, я ничего не придумываю, это все написано в мемуарах Герцена». Приезжает к нему, значит, этот Бартенев и говорит: «Александр Иванович, я тебя так люблю, ты такой замечательный человек, я тебе хочу дать денег, чтобы ты вот эту революционную деятельность продолжал, значит, здесь вот, значит, развивал,
на благо
издавал, Родина. Там все прочее». Да, но на благо Родины я просто хочу сказать, что все антироссийские листовки во время Крымской войны писал Герцен, так чтобы у людей не было никаких иллюзий в отношении того, что он делал. Так вот, и, значит, Бартенев, Александр Иванович говорит, ну, говорит, конечно, и он описывает это все. И мы пошли в банк. Мы пошли в банк, я сел... Значит, в ожидании того, как тут пошел с деньгами в комнатку сдавать деньги вот на некий фонд, владеть которым будет Александр Иванович Герцен. И вдруг он оттуда выходит, совершенно побелевший, и говорит: «Александр Иванович, 100 франков не хватает». И Герцен пишет: «Я со смехом достал эти 100 франков, дал ему, чтобы тот сдал». Значит, вопрос очень простой. Если мы с вами встретились, я говорю: «Евгений, знаешь, у меня есть лишний миллион. Давайте я вам дам на радио». Ты говоришь: «Ну, давай, кто же откажется? Почему нет? Давай». Мы встречаемся, я говорю: «Ты знаешь, получилось так, что у меня нет миллиона, есть 900 тысяч». Ты говоришь: «Ну, давай 900 тысяч, ради бога, какая разница?» Кто скажет, если я, значит, что мне не хватает там 100 тысяч или там 1 тысячи, что-то такое? Только курьер. Курьер, который должен был привезти определенную сумму, и 100 франков не хватило.
То есть деньги были не бартеневские.
Откуда эти деньги? Вот это самое главное и самое интересное. Поэтому тот же самый Эдельман, который хотел из этого всего сделать героическую историю, он ее схлопнул. Потому что выяснилась совершенно другая история. Значит, когда Герцен оказался без денег, он понимает, что надо что-то такое делать. На руках у него бумаги. Он богатейший человек был на прошлой неделе. Он приходит к Ротшильду и говорит: «Вы знаете что, господин Ротшильд, я знаю, что вы финансируете Николаю Первому, даете деньги на строительство железной дороги Петербург-Москва». Это первая, кстати, двухпутная дорога была. Опять-таки, потому что инженер был у власти. «Вот эти бумаги стоят 1 000 000 рублей. Понимаете? Но сейчас они ничего не стоят. Давайте мы сделаем с вами такую вещь. Я вам дам эти бумаги, а вы у Николая... Мне он деньги не отдаст, а вам он даст деньги». И Ротшильд говорит: «Давайте». И Ротшильд выбил у Николая вот эти деньги, которые принадлежали Герцену. Но Ротшильд это же Ротшильд, он же не будет отдавать деньги Герцену. Вот это и была придумана эта схема, что появляется некий человек, который, значит, создает этот фонд, куда герценовские же деньги, значит, вливает, ну, естественно, маленькая толика от того, что было на самом деле, а всем вот этими хозяйством, имениями Герцена завладел Ротшильд, там ничего другого не было. Это вот истории, которые переворачивают многие наши традиционные взгляды на персонажей, на события, на все что угодно. И тут, конечно, очень важно было донести какие-то вот эти факты. Вы знаете, когда была первая выставка Романова, значит, много было, конечно, там...
Это в манеже происходило,
манеже, да,
и
манеж...
стояли люди, и я тоже туда приходил.
Да, ну, пропускная способность манежа 5 тысяч человек в день, у нас было, приходило 25 тысяч человек в день, и, в общем, все это было совершенно замечательно. Но дело вот в чем. Я вдруг, спускаясь вниз, я там устал водить экскурсии, потому что никого другого не было. Надо сказать, что выставка была рассчитана на 5 дней. Пришел Владимир Владимирович вместе с святейшим патриархом, они открывали. Он говорит, а почему 5 дней? Я говорю, ну, 5 дней. Давай-ка продлим. В общем, короче говоря, у нас месяц была эта выставка. Вот люди стояли и стояли. И семья, значит, мужчина, ну, явно отец, мать и двое ребятишек. Так как я все время там сверкал везде с этими рассказами о выставке, они ко мне подходят, вы знаете, мы вам хотим сказать спасибо, 5-10. Я говорю, а вы откуда приехали? Они говорят, вы знаете, мы приехали из Вологды. Я говорю, да вы что? А вас кто-то привез? Нет, мы за свой счет приехали. Мы приехали
посмотреть. Позыв души был.
Я говорю, а зачем вы приехали? И вот тут я слышу ответ, который потом для нас владыкой стал таким вот ключом. Вы знаете, мы приехали сюда только с одной целью. Мы хотим понять, кто мы такие. Откуда мы пришли? Вот мы же как бы лишены всего. У нас же вот эта история, как бы мы во всем виноваты, как нам внушали в начале 90-х годов. Мы должны покаяться. Я всегда спрашивал, а в чем я должен покаяться? За то, что делали мои предки? Так я их уважаю, я не могу за них каяться. Вот эта глупость какая-то бесконечная. Никто не понимал еще 20-25 лет назад, что история, которая, ну, это же опрокинутая в прошлое информация, да, вот она живет там, и вдруг она оттуда встает, как Ванька Встанька, и становится до такой степени болезненной, больной, то есть когда нужно на самом деле все ставить на свои места.
Ну, на входе на выставку стояла Федоровская икона Матери Божьей, святая икона, любимая икона династии Романовых, потому что с нее все начиналось. Это же не случайно было сделано?
Ну, конечно, не случайно. Мы вообще на каждую выставку, даже вот последняя, которая сейчас закрылась только неделю назад, которая посвящена 75-летию Победы, там тоже была икона из Никола Богоявленского собора из Петербурга. Вот эта икона, которая была в течение блокады в храме, который был открыт, несмотря на блокаду, и у которой вообще там все молились и прочее. Федоровская икона, она, помимо всей истории, как она, ее появление, там же одна интересная такая вещь, она немножко такая светская, но любопытная. Дело все в том, что поэтому наши императрицы-то имели отчество Федоровны. Почему? Да потому что вот эта вот Федоровская икона, она была вот основная. И мы пытались всегда, нас, вот эта первая выставка, нас очень ругали, потому что мы сделали такую параллель: история России и история православия. Но потом, как бы...
Ну, так оно и есть.
Так понятно, что так оно и есть. Но для людей-то, для многих это была шоковая ситуация. Как это так?
Да, вообще вся выставка была шоком сплошным. И форма тоже многих поражала. Ну, это с использованием современных средств, так сказать, коммуникационных.
Да, но цель была очень простая.
А понимаете? Вы не хотели выставить какие-то реальные вот реликвии,
нет, артефакты? Нет, мы не хотели по одной простой причине.
Не обсуждали?
Обсуждали, конечно. Мы там обсуждали. С Владыком еще только не обсуждали. С ним вообще очень... Он, конечно, очень креативный человек. С ним, с одной стороны, очень сложно, с другой стороны, просто прекрасно работать.
Ну, профессионал, ГИК закончил.
Да,
ну и... Снял и Анна Крестьянкина.
Да, ну и потом он... Вот, понимаете, это все рождалось во всяких разговорах, спорах и во всем прочем. Конечно, хотели. А потом стало понятно, что вот такое количество людей... И есть музеи. Если после нашей выставки люди пойдут в простой музей, это будет прекрасно, хотя увидят эти артефакты, там еще что-то такое. Мы хотели объяснить, как возникло государство. Мы же рассказываем не просто историю России, а о том, как становилось государство, о том, что экономическая составляющая, без которой государство жить не может, это Олег Вещи. Он захватывает этот самый Киев, переносит туда столицу. Это третья столица, на всякий случай, русской земли, потому что первая столица – это Старая Ладога, потом Новгород, потом Киев. он открывает путь из варяг в греки. Хотя формально нужно говорить наоборот, но как-то вот эта идиома уже из варяг в греки, она прижилась. Потому что, конечно, нам вся культура шла наоборот из так называемых греков, да, из того, что мы называем Византии. На самом деле это Восточная Римская империя. Поэтому у нас очень много традиций, связанных вообще с римской историей, с историей вот этого возникновения государственности и ценностей государственных и прочее, и прочее. Это Олег, да, вот эта экономическая составляющая. Ольга, которая приходит к власти, первая женщина. Женщина, любая женщина, когда она попадает на кухню, она что делает? Она порядок наводит. Вот она стала правительницей. Что она делает? Она пытается понять, что это такое вот эта русская земля. И она проводит первую административную реформу. Она делит государство на так называемые погости. Это слово «гость». Сейчас погост у нас слово имеет другое значение, а тогда гость – это купец. Значит, эти вот экономические такие районы, которые потом стали волость называться, потом превратились в губернии и все прочее. Значит, вот административно – это необходимая вещь. Святой Владимир принимает христианство, да, мы входим в семью христианских народов. И религиозное, идеологическое, как угодно можно называть, но это необходимое для государства вот этот вот опора. Без этого государство существовать не может. И, значит, четвертый человек, Ярослав Мудрый, я всегда спрашиваю, а что он такое намудрил-то? Что его мудрым-то называют? А ситуация очень простая, потому что государство христианское, государство живет по христианским законам, должно жить, а живет по языческим, потому что мы жили по законам варягов. И тогда он вводит эту русскую правду, принимает, отменяет там смертную казнь и прочее, ну, как бы вводит эту юридическую.
Ну, у нас появляется... на западный какой-то вот путь все-таки он тогда вышел. Согласитесь, когда тебе там не руку рубят, а ты вот должен штраф заплатить.
Вот вы знаете, вот так же...
Это уже ближе к западной системе, да?
Это не западная система. Это была, наоборот, христианская система, которую он на самом деле...
Ну, более милосердная система, скажем так. Система лучше более... с деньгами расстаться, чем с рукой.
Это да. Но дело все в том, что нужно было как-то все-таки страну превращать в реально в христианскую державу, потому что жить... У нас одна вещь осталась языческая, очень долго была, до нашествия монголов. Это армия. Потому что армия у нас строилась по принципу варяжской. У нас прекрасно все умели воевать, но только в пешем строю. На конях никто воевать не умел. На конях только перемещались. И вот с появлением монголов... с появлением вот этого так называемого ига, там всего остального, мы про это можем тоже отдельно говорить и очень долго. Там же ситуация какая сложилась? Значит, монголы не признавали золото, они признавали только серебро. Мало этого, нужно, каждый населенный пункт должен был чем-то платить. Но что может заплатить деревня, там, я не знаю, Костромская, какие там серебро, там об этом никто не слышал даже. И поэтому они стали делать удивительную вещь, которая изменила полностью вообще нашу историю и нашу армию. Они стали брать мальчишек в армию. Вот это был так называемый налог, который мы вносили. Если в Китае монголы завели династию Юань, вот эту вот чингизидскую, здесь они ничего не заводили, здесь они стали брать в армию мальчишек. И таким образом, это было, кстати, прообраз потом этих наших замечательных казаков, которые там рассказывают, что они там все родились в седле. Так вот, в седле они родились в монгольском, потому что вот эта вот служба в монгольской армии, умение владеть шашкой вместо меча, умение использовать коней не просто как средство передвижения, но и как и средство, которое позволяет совершать военные действия. То есть там такая вот история, немножко будем так говорить, не такая, как у нас обычно в учебнике.
Давайте к нашим дням вернемся, к скандальной истории с памятником Власову. Некий общественный деятель пражский предложил установить этот памятник, но он, так сказать, провокатор, называющий своими именами. Ну, отношение к Власову, оно разное в разных социальных слоях. У меня один дедушка погиб на фронте, другой был тяжело ранен под Кёнигсбергом. Тем не менее, 90-е годы я тоже жил и читал все эти книги, которые тогда выходили. И «Воспоминания», и Жадана я читал, и Казанцева «Третья сила», и Батшева, и много кого еще. Как вы относитесь к этой теме? Дело же не только во Власове. Все-таки вот в 10-е годы издательство «Яуза», «Колпаки» там работал, выпустило. Ну, люди, авторы получили допуск к архивам. И они написали много-много книг про все эти вот антисоветские части, которые воевали на стороне немцев. И про Нактигаль там, и про Галичину, и про Роа, которые, кстати, не все знают, практически не воевал. Немцы им не доверяли, оружие не давали. Ну, казаки воевали. Фон Панвиц там или казаки Краснова боролись с партизанами в Югославии. Потом тоже казнили их в одно и то же время, я так понимаю, в один и тот же день. Они там рядом были в этот момент. Попрощались и, так сказать, простились с жизнью. Были хиви. были люди, которые воевали, так сказать, ну, обслуживающий персонал. Сами командиры частей на фронте в нарушении установок там Гиммлера и прочих брали пленных и использовали их в качестве там тягловой силы, как перевозчиков, как санитаров. Многие помнят вот эту сценку пленные, захваченные под Сталинградом фон Паулюса. Но не все знают, что четвертая часть этих пленных – это советские граждане, которые обслуживали, так сказать, интересы немцев. Там, по-моему, 300 тысяч, вот 75-70 тысяч – это были, идут наши люди, которые оказались на немецкой стороне. И таких было очень-очень много. Их сотни тысяч, наверное. Кое-кто говорит, там, Кирилл Александрович, что их были миллионы.
Не, ну это уже, знаете, ну,
это сказка. Перебирает, конечно. Ну, много-много. Мотивация у всех разная. Кто-то спасал свою жизнь, кто-то был искренен. И на, среди генералов Власова тоже были люди разные. Кто-то, как говорится, своя рубашка ближе к телу выживал. Кто-то поднимал идеологическое знамя. Мы за освобождение России от Советского Союза, от власти сталинской клики. Ну, правда, они больше об этом говорили, реально-то ничего ж не сделали. Вот, приняли там манифест в 44-м в Праге, Комитет освобождения народов России. Ну, кто немножко занимается этой темой, все издано, все есть. Иди и читай.
Знаете, для меня ситуация очень простая. Я знаю только одно. Миром правят две вещи. Это случай и предательство. И кошмар заключается в том, что и другое управляемо. Для меня предательство есть предательство. Какие там аргументы, меня совершенно не интересуют. То, что были такие факты, мы должны об этом знать, и там, и тоже Локотскую республику, и все остальное. Что-то замалчивать – это бессмысленно. Когда что-то замалчивают, это начинает обрастать невероятными слухами. Но так как на сегодняшний день понятие предателя, оно начинает стираться, и вообще мы говорим, ну, а что же?
И столько было предательства за эти вот 100 лет, да?
Да.
Начиная там от большевиков, которые... Да. А деньги-то у кого вы, ребят, брали? Вы брали из немецкого генштаба, вы приехали, грабили. Вас привезли в паломбированном вагоне с фон Николаем, с сотрудниками.
И поэтому я... Конечно, у каждого человека есть выбор, его насильно никто ничего не может заставить. Что касается офицеров, для меня, и вообще военных, для меня вопрос как бы совершенно не подлежит никому сомнению. Есть такая простая вещь, которая называется присяга. Вот, человек, который придает присягу, он предатель. Все, другого варианта нет. Какие там у него были причины или не причины, это вопрос, конечно, отдельный. Но вообще тема предательства, вы понимаете, что она не исходит со страницы сегодняшнего дня. Мы знаем всю эту историю бодяжную с этим Скрипалем, со всем прочим. Но обсуждать на уровне вообще всей страны вообще какого-то подонка и предателя, я вообще не понимаю вот этой цели и задачи. Просто не понимаю. Я вообще должен оправдывать или что? Если меня интересуют подробности шпионской деятельности, я все равно не узнаю, это пройдет много лет.
Слишком много, да, мы посвятили действительно.
Это ужасно совершенно, потому что это не стоит того. Вы знаете, меня в истории интересует совершенно другое. Меня интересуют реальные герои, которые забыты. И поэтому мы, например, на этой выставке, я в книгах своих делал то, чтобы поднимал их. Значит, война 1812 года. Мало кто знает, что мы в 1812 году были в состоянии войны с несколькими государствами. Я сейчас просто перечислю. Значит, мы были в состоянии войны с Англией, мы были в состоянии войны с Турцией, мы были в состоянии войны с Персией, мы были в состоянии войны с Австрией. Это так, на всякий случай. Значит, мы все знаем события, которые происходили в Москве, Бородино и все остальное. Но был Кавказ. На Кавказе шла огромная война с Персией. И там был такой человек по фамилии Котляревский Петр Степанович. Вы знаете, до 17-го года, значит, воинские части, которые стояли на Кавказе, там есть такой хороший обычай в армии, когда поминают павших героев. Там такая есть вещь, называется поверка, когда... Значит, дежурному офицеру выходит, дежурный докладывает там, значит, Иванов, Петров, я, и доходили до фамилии Котляревского, выходил дежурный и говорил, Петр Степанович Котляревский пал за веру царя Отечества, навечно зачислен в списке частей. Мы знаем такую фамилию? Значит, а памятник ему поставил человек, которого мы все знаем. Когда начнется разговор там по памятнике Власова или что-то такое, я всегда вспоминаю вот про Котляревского. Значит, что такое Котляревский? Значит, был такой Корягин, полковник, и был егерский полк, который вообще... История Корягина, ее во Франции знают, а мы ее не знаем. Вот там картины висят, посвященные его подвигу и подвигу Котляревского, когда 2000 егерей остановили 20-тысячную армию персов, которые шли стереть с лица земли Грузию. подвиги, которые они там совершали, были фантастические. Они не знали ни про Бородину, они вообще ни про что не знали.
Вы очень важную тему поднимаете. Я вот в этой студии разговаривал с одним историком, тоже доктор наук, и он сказал, что вы так цепились 41-45 Великое Отечественное. У нас столько войн, столько героев было, мы про них ничего не знаем, да. Он пишет про них книжки. Вот про этого снимите, сделайте сериал. Там были великие люди, которые совершили великие подвиги. Они забыты, они вычеркнуты из контекста.
Да, к сожалению, да.
И бесконечности переживаете одно и то же.
К сожалению, да. Я к этому подошел совершенно неожиданно. Я делал когда-то передачу такую «Их именами названы», когда делал передачу про героев, которыми улица названа. Я хочу вернуться к Петру Степановичу. Значит, 25 декабря 1812 года закончилась война с Наполеоном. Французы были выкинуты за территорию России. Вошло 600 тысяч, вышло 30 тысяч. А Котляревский про это не знал. Он шел на Кавказе, ему нужно было воевать, ему нужно было захватить Ленкорань. Значит, чтобы было понятно нашим радиослушателям. Вот все эти знаменитые крепости, Измаил, там, не знаю, все остальное, значит, за всеми турецкими крепостями стояли французы. Никакие турки крепостей строить не умели. Это делали французские инженеры. Турок использовали как пушечное мясо. В Персии такая же история была с англичанами. За всем стояли англичане. Англичане, к окончанию войны 1812 года, были наши союзники. Но это не мешало спокойно, значит, воевать на стороне персов против русских. Так вот, в ночь с 31 на 1, значит, Петр Степанович Котляревский, он подошел раньше, он предлагает ультиматум, значит, этим самым персам, которые находятся в Ленкоранской крепости. Они говорят, что они, для них Шах Аббас — это не пример, 20 тысяч, там, которых он развернул назад, я имею в виду Котляревский. Поэтому они будут сражаться. И, значит, там было уже осталось 1500 этих ребят-егерей. А егеря, чтобы было понятно, это как нынешний спецназ. Они не ходили цепью, они умели воевать по-другому. Они берут крепость Ленкорань, они убивают там всех этих английских советников, которые там были военные в погонах и все остальное. Но Петр Степанович Котляревский получает тяжелейшее ранение. Ему пули выбивают глаз. И его эти мальчишки его несут 150 километров на винтовках, потому что, ну, что он выжил, к счастью. Александр I ему вручил там золотое оружие, 5-10, пенсию огромную. И он поселился в городе Феодосия. И вот эти оставшиеся в живых мальчишки, вот ребята, которые с ним воевали, у кого не было семьи, они переселились к нему, потому что у него большая пенсия, и они там все таким вот хором жили. У него были тяжелейшие боли, жуткие боли совершенно, вот эта голова и все прочее.
Последствия ранения.
Ну, конечно. И к нему приехал Воронцов, про которого мы знаем, что вот этот самый душитель Пушкина на Кавказе, значит. Но это, я не хочу на эту тему говорить, кого он там душил и все прочее. На самом деле Воронцов был прекрасный человек, он воевал вместе с Котляревским.
Крупный сановник, действительно профессионал.
Да нет, ну...
Бюрократ, как в то время.
Да, но он был...
бюрократ не носил
это. Но дело в том, что да, но за ним была вот эта война. Он был вообще ветеран военный, понимаете? То, что мы сейчас называем фронтовик. И он приезжает к Котляревскому и говорит: знаешь, Петр Степанович, я хочу тебе памятник поставить. Он говорит: ты что, с ума сошел? Ну, я живой человек, какой памятник? Он говорит: ну, ты понимаешь, что ты национальный герой? Он говорит: я ничего понимать не хочу. Я живой, зачем мне памятник? Ну, тот говорит: ну, понимаешь, у меня есть власть, есть деньги. Я вот хочу тебе памятник поставить. Он говорит: ничего мне не надо. Ну, если так хочешь, поставь мне памятник, как ты и мой денщик выносите меня с поля боя. Но Воронцов ничего не успел поставить. Знаете, кто поставил памятник? Человек, которого знают все абсолютно. Памятник Котляревскому поставил Айвазовский в Феодосии. К сожалению, его потом снесли, там, причем не немцы, а наши после революции. Но суть в том, что это вот истинные герои, когда нам говорят: давайте там герои. Нам не надо давать, нам надо просто взять то, что у нас есть. Люди, на которых можно равняться, потому что это просто герои, которые, ну, представить себе невозможно, что они делали, и как они создавали наше отечество, защищали, значит, продвигали вперед там, и все прочее, все прочее. Это совершенно потрясающие люди.
Да, замечательно. У меня несколько таких важных корневых вопросов про исторический кич. Чем дальше от нас Великое Отечественное, тем больше китчевых документальных фильмов, тем больше китчевых художественных фильмов, на которых ушлые ребята, не служившие в армии, ухитряются получать большие деньги, миллионы долларов, снимают, используют современные методы, но это все равно кич любви там немецкого офицера в Сталинграде к женщине, там, молодой девушке, которая там живет и выживает. Ну, вот поток идет такой продукции.
К сожалению, да.
Появился фильм «Ржев». Я его не видел. Отзывы уже пошли такие достаточно критические, что это тоже кич, хотя тема очень горькая, тяжелая Ржевско-Вяземская операция унесла жизни сотен тысяч наших людей. Поэтому, не знаю, но я посмотрю обязательно эту картину в самое ближайшее время. Ну вот как вы относитесь ко всей этой истории, к падению профессионального уровня наших историков? В 90-е годы все выживали, молодежь мало шла в историю, мало профессионалов, мало людей, умеющих работать в архивах, мало людей, умеющих работать с источниками, критически к ним подходить, уметь разобраться в данной исторической теме. Также вот делал интервью с одним профессиональным историком, который пишет хорошие книжки на профессиональном уровне. Ну, у нас такая вот популярная информация, как бы устоявшаяся, что все архивы вот раньше открывали, а сейчас все закрыто. Mm-hmm. Нет, ничего подобного. Все открыто, при желании попасть можно. Да, только конечно. Масса дел, даже очень серьезных, где открываешь, там формуляр, вкладыш, а он чистый, белоснежный. Дело никто не брал. Никто не заглядывал, не смотрел, оно не опубликовано. Хотя зачастую это очень серьезные материалы. Некому, видимо, туда ходить сегодня. Что делать-то? Как вот
вы знаете, ситуация очень...
молодых историков в историческую науку?
Да, ну, это только присутствует.
Несколько вопросов сразу.
Да, я понимаю. Вы знаете, по поводу журналистов, историков, всех остальных. Я был журналистом, поэтому я могу спокойно говорить на тему журналистов. Там,
но некоторые журналисты ухитряются стать профессионалами крепкими.
Значит, ну, естественно, нет. Но вы понимаете, это же журналистика – это профессия, которая позволяет тебе открывать весь мир. Тогда дальше все зависит
профессия,
от тебя.
Профессия, которой нет на самом деле.
Все правильно. Но когда-то очень хорошо Генри сформулировал главный закон, принцип журналистики. Никого не интересует случай, если собака искусала человека. Всех интересует случай, когда человек искусал собаку. К сожалению, вот этот принцип, который когда-то хорошо сформулировал о Генри, он перешел и на науки. На сегодняшний день никто не будет тратить время на то, чтобы откопать правду. Лучше найти вот этот случай,
а когда... Лучше откопать сенсацию или придумать.
Совершенно верно. Когда ее невозможно... Вы знаете, по поводу формуляров. Когда-то, лет, наверное, 15 назад или 20, я не буду врать, значит, мне нужно было сделать материал про Жуковского Василия Андреевича. Был какой-то юбилей. И я в Петербурге пошел, значит, заказал, значит, его путевые альбомы, которые лежат на первом этаже, вот в отделе там рукописи, 5-10. И я уже, вот, знаете, в журналистике есть же штампы такие, мы все это прекрасно знаем. У меня была уже готова первая строка. Передо мной пожелтевшие от времени страницы. Я беру эти путевые альбомы. Какой пожелтевший. Они абсолютно белые.
Вот только что вот...
Потому что там никто не добавлял тогда целлюлозу, поэтому не желтело. Но суть не в этом. Я беру формуляр, и вы знаете, я онемел. Вы знаете, когда последний раз брали его альбомы?
Давно.
В 1872 году. И с тех пор никто не брал. Я, когда открыл эти альбомы, я был просто изумлен. Они же все были прекрасные рисовальщики. Там картинки... Он рисовал Гоголя, он рисовал там... Я же себе представить такое
и не мог. Ничего не издано.
Нет, потом мы там что-то уже стали, после того, как я этого все опубликовал, там какие-то картины. Но с 1872 года никто это не брал. Что касается архивов военных, конечно, сейчас там, не знаю, это Министерство обороны делает или кто, вот этот замечательный архив погибших.
Ну,
там,
сайт вот, да.
Да, они там много чего это оцифровывают, вставляют.
Тем более вот этот проект «Бессмертный полк» замечательный.
Нет, это вообще гениальный проект, гениальный. Я считаю, что это один из самых вот таких совершенно невероятных вещей, который вот случайно родился там у одного милиционера и оказался вот, ну, это просто на самом деле потрясающе умная вещь. Я считаю, что это вот...
Я на четырех последних вот маршах вот этих вот был... И я смотрел на лица людей, которые там шли, и они, конечно, это цвет нации, те, кто там выходит.
Ну, вы знаете, вот это не на словах,
а на деле. Это то, что нас объединяет, да. Что может реально объединить.
Да, да, да. Это не на словах, а на деле вот то самое, что нужно делать, да?
Хотя критические стрелы летят, но...
Вы знаете, это пускай...
Собака лает, так.
Да, караван идет, это все это... Эти стрелы, они там у меня, и не стрелы, и копья летят в меня. Мне это совершенно бог с ним, потому что я знаю, что нужно делать и как нужно делать. А, к сожалению, никто себе представить не мог, я говорю, еще повторюсь, там 20-30 лет назад, что история станет таким выгодным местом. Вы знаете, я всегда вспоминаю такого человека, как Валентин Савич Пикуль. Получилось так, что я после газеты работал некоторое время в издательстве «Советский писатель». И, будучи самым молодым, меня отсылали в Ригу, я был редактором его книг. Я приезжал в Ригу, значит, это отдельная история, совершенно замечательная, потому что он на улицу не выходил, и все время мы пили этот крепкий чай, я от него спать не мог. Ну, и там масса всего. И как-то мы завели разговор, он говорит, ты знаешь что, вот ты вот не тем занимаешься, вот там пишешь какие-то повести, какие-то сценарии никому не нужны, займись историей. Я говорю, Валентин Савич, ты знаешь, я читаю у тебя фразу «Екатерина II подумала», мне вообще как-то не по себе. Он говорит, ты не понимаешь, у нас вся история — это вранье. Я говорю, да как это может быть? Я каждую вашу книгу отдаю на рецензии в Институт Маркса и Энгельса, в Институт истории партии, мне рецензии. Он говорит, ну ты поверь мне, что там вранье. А так как он, в общем-то, к нему можно по-разному относиться, но то, что он был первым человеком, который привлек внимание вообще граждан СССР к истории, и о том, что у нас помимо...
Ну, он популяризатор.
Конечно,
он,
конечно.
Талантливый дилетант. Вот,
ну, конечно, нет. Я не представляю, что он там глубокий историк, все прочее. У него была совершенно другая задача. Это как бы популяризировать, вообще вернуть какие-то имена. Потому что до него вообще Анна Леопольдовна никто не слышал. Потому что у нас в школе ее не проходит, это Анна Леопольдовна. И прочее, и прочее. Я от него впервые услышал эту фразу о том, что у нас невероятное количество вранья. Я ему и тогда как-то к этому отнесся совершенно равнодушно. Но когда потом, спустя годы, я стал этим заниматься, причем заниматься серьезно, я все время вспоминаю его, потому что он прав оказался. Да. Вот эта ситуация, когда можно подтасовать, вот эта ситуация пользуется очень часто.
Ну, я надеюсь, тема обширная, что Александр к нам еще придет, и мы поговорим на разные исторические сюжеты. Задача наших эфиров – пробуждать интерес, в том числе и к истории, разбираться, как Ключевский говорил своим студентам, что в наше время нужно быть для себя профессором, если уже занимаешься историей, потому что столько сил и организаций пытаются нас сбить с панталыку, сбить с толку, что просто диву даешься.
Так ну, что... это целое движение. Мы должны понимать, что...
Просто наши оппоненты да. в мире, которые,
да, это
конечно,
делают
поливают
все,
грязью.
Что... И нашу а что касается России. Там той же самой истории войны, вы понимаете, самый такой короткий пример, последний. Я ездил недавно в Екатеринбург, выступал перед директорами школ. Не перед учителями, не перед учениками, перед директорами школ. И ко мне подходят, значит, там эти директора и говорят, что же вы нам рассказываете? Вы понимаете, что вообще-то мы же знаем, что Советский Союз и Германия были союзники. Я говорю, да вы что? Я говорю, а с кем же они воевали? Говорит, с врагами. Я говорю, а откуда вы такую информацию берете? Говорит, как из учебников. Я говорю, из каких учебников? Вы можете принести этот учебник? И когда я вернулся в Москву, позвонил своему приятелю, ректору. Он говорит, у нас официально 26 учебников истории. Вот вам и все.
Да, но надо искать истину, надо... верить в Господа, верить в Россию, потому что это не простая страна, а избранная Богом. И то, что нам приходится здесь жить, это большое счастье при всех трудностях бытовой
безусловно,
жизни.
Безусловно.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Александр Мясников, писатель, историк, популяризатор русской истории. Закончить разговор мне бы хотелось песней в исполнении коллектива «Заволокиных». Песня, посвященная старцу Амвросию. Там есть замечательные слова. Никого не осуждать. Вот никого не осуждать, не поливать грязью близких и исторических персонажей, а пытаться разобраться в правде и находить хорошее вокруг нас, в том числе и в исторических деятелях тех или иных. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания. До новых встреч.
Скверные дела, жизнь с ума сошла, тронулась совсем, это видно всем. Нечего читать, некого любить, как жить, как жить?
Как жить, как жить?
Старица просит, отвечала на вопросы, отвечала на вопросы.
Нету жить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение.
Жить нету жить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение.
Вот так в городе позор, на селе разор, худо на земле, мир лежит во зле. Как нести свой крест, как детей растить, как жить, ну как жить?
жить, как жить?
Постарица в России отвечал на вопросы, отвечал на вопросы русский старица в России.
Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение.
Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение.
Вот так.
Вечером и днем все горит огнем, и дела все вдруг валятся из рук. Как себя сберечь, душу сохранить?
Как жить? Ну как жить?
Как жить? Как жить?
Старица в России отвечал на вопросы, отвечал на вопросы русский старица в России.
Жить, это жить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение.
Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать,
и всем мое почтение. Вот так.